КВ на частоте 68,3, а также в интернете по адресу www.svobodanews.ru.
С новостями вас знакомит Виктор Илюхин. И несколько слов. Несколько слов о погоде в крупных мегаполисах. В Москве сегодня днем плюс 15-17, переменная облачность, дождь. В Санкт-Петербурге плюс 10, тоже дождливая погода. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Микрофона Лейла Гениатуллина, за режиссерским пультом Михаил Касторов. И вот главные темы ближайшего часа. Масштабные акции протеста в Иране. Может ли такое произойти в России? Мнение одного из лидеров российской оппозиции Гарри Каспарова. Хватит кризисов за счет народа. Пикеты под таким лозунгом прошли в 40 регионах России. И сегодня Совет Федерации одобрит закон о так называемой сделке с правосудием. С этим событием связана и тема сегодняшней программы. Сегодня мы спрашиваем у вас, наши уважаемые радиослушатели, считаете ли вы, что преступнику следует смягчать наказание, если он активно сотрудничает со следствием? СМС-сообщение вы можете присылать на номер плюс 7-903-743-2801, пейджер в Москве 660-10-55, абоненту «Радио Свобода», на электронный адрес mail@radio-svoboda.ru, и также напомню телефон прямого эфира 8-800-200-22-12. Вы слушаете «Время свободы». Сейчас в нашу студию пришел мой коллега Марк Крутов, и он расскажет нам о важных событиях сегодняшнего дня, которые будет освещать «Радио Свобода». И, наверное, одно из важных событий – это, безусловно, ситуация в Иране. Как уже мы неоднократно сообщали в наших выпусках новостей, ожидается, что сегодня вновь пройдут массовые митинги как оппозиции, так и сторонников действующего президента.
Доброе утро, Лейла. Доброе утро всем нашим слушателям. Мы, естественно, стараемся следить за событиями в Иране, но с каждым днем это становится делать, и не только нам, но и всем журналистам в мире, все сложнее, поскольку с сегодняшнего дня в Иране начинают действовать беспрецедентно жесткие ограничения на работу журналистов, как иранских, так и иностранных. Например, иранским журналистам теперь, прежде чем выехать в город из своего офиса, надо получать специальное разрешение, а иностранным корреспондентам запрещено посещение и освещение любых несанкционированных властями митингов и акций. При этом, как обычно, неизвестно заранее, какая из акций получила одобрение властей, какая нет. Сообщают одни источники, что вообще все аккредитации иностранных журналистов с сегодняшнего дня объявлены недействительными, и они должны в течение суток покинуть страну. По другим данным, такое решение не принято, и журналистам иностранных теле- и радиокомпаний просто запрещено выходить из своих гостиниц. Они могут рассказывать что-то, передавать какую-то информацию в эфир, но делают это, не выходя из своего гостиничного номера. Также есть информация, опять же, неподтвержденная, из Ирана вообще сложно получить какую-либо подтвержденную кем-то информацию о том, что аннулированы все выданные ранее въездные визы для иностранных граждан. Это означает, что власти могут по своему усмотрению в любой момент любого журналиста, и не только журналиста из страны, депортировать. Действительно, сегодня собираются, сегодня, скорее всего, состоятся новые многотысячные, если не сказать миллионные акции протеста противников президента Махмуда Ахмадинеджада, который, по официальным данным, победил на выборах. К сожалению, эти акции протеста проходят далеко не мирно. Сообщается уже о десятках погибших. Все они, фактически, это молодые люди, студенты, которые стали жертвами рейдов Басиджа. Это хорошо вооруженное специальное подразделение корпуса стражи исламской революции, элитное подразделение гвардия. А полиция, обыкновенная иранская полиция, как сообщают очевидцы, ходит по улицам Тегерана и других крупных иранских городов, а там тоже проходят акции, с пустыми кобурами. То есть без оружия. Это означает, что власти им не доверяют и боятся их перехода на сторону митингующих. Вот такие последние новости из Ирана. Будем смотреть, как развивается ситуация сегодня. Ну, и сейчас с необычной стороны мы к этой ситуации подойдем. Дело в том, что в эти же дни в Нью-Йорке проходит фестиваль правозащитных фильмов, организованный известной правозащитной организацией Human Rights Watch, и там показывает лидер оппозиционного гражданского фронта Гарри Каспаров, лидер российской оппозиции. Фильм посвящен его политической борьбе в России. Ну, наш корреспондент в Нью-Йорке Ян Рунов не преминул воспользоваться возможностью и попросить Гарри Каспарова сравнить происходящее сейчас в Иране с возможностью подобного или схожего развития, революционного, можно сказать, развития событий в России.
В Нью-Йорке, в Линкольн-центре, правозащитная организация Human Rights Watch проводит 20-й международный фестиваль художественных и документальных кинофильмов, в которых отражена борьба за права человека. На фестивале идут 32 фильма из 17 государств. На нью-йоркскую премьеру фильма «В священном огне революции», рассказывающего об оппозиционном движении «Другая Россия» и о роли в ней Гарри Каспарова, все билеты были проданы. Фильм представляли Нидерланды, режиссер Маша Новикова. В фильме, который длится почти 2 часа, показано, как чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров пытался принять участие в президентских выборах от коалиции «Другая Россия». После просмотра Гарри Каспаров ответил на вопросы зрителей. На наш вопрос, почему оппозиционное движение в России оказалось слабее, чем оппозиционное движение в Иране, Каспаров ответил.
На самом деле, мне кажется, это комбинация факторов. Совершенно очевидно, речь идет также о расколе в иранских элитах. Потому что Мусави и те, кто его поддерживают, это не просто как бы люди с улицы. Это на самом деле довольно серьезный кризис внутриполитический, связанный с определением дальнейшей политики Ирана. Все-таки Иран в изоляции, и Ахмадинеджад, многие понимают, ведет страну не туда. Потом Иран демографически страна совсем другая. Там больше половины населения моложе 30 лет. И это тоже дает совершенно иную динамику. Как ни странно, в Иране, на самом деле, мне кажется, вот этих свобод под вот так каким-то внешним контролем МУ, вот свобод там, доступ к интернету, к английскому языку, на самом деле больше, чем в России. Иран более компактная страна. Там, конечно, есть азербайджанский сегмент, прям треть населения. Но все равно это, в общем-то, нация, которая как бы более-менее живет одними интересами. Россия, страна очень разбросанная. И кроме того, вот тот период нестабильности 90-х годов, который сменился потом иллюзорной стабильностью путинской эпохи, он все-таки многих в России заставляет инстинктивно бояться перемен. Вообще, перемены в русском сознании часто связаны с трагедиями. А 91-й год только укрепил убеждение, что любые перемены будут к худшему. Поэтому требуется действительно очень сильный шок. И я думаю, что с этого не за горами, потому что исчерпанность путинского режима, она становится, в общем-то, уже видна даже без каких-то специальных познаний.
Координатор организации Human Rights Watch Рэйчел Данбар спросила у Каспарова, каковы, на его взгляд, перспективы встречи президентов Соединенных Штатов и России в Москве. Каспаров ответил, что не ожидает никаких серьезных результатов, особенно в том, что касается Ирана. С его точки зрения, нынешней российской власти выгодна напряженность между Ираном и Соединенными Штатами и любая другая напряженность, способная вызвать рост цен на нефть. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Вот такое мнение Гарри Каспарова о ситуации в Иране. В одном с ним, наверное, все-таки сложно согласиться. В том, что касается свободы доступа к интернету, если она и была в Иране, то она полностью исчезла сейчас, когда начались вот эти беспорядки. Власти страны закрыли доступ к многим западным сайтам, к поисковым системам, к сервисам блогов. Ну и администрация, надо сказать, этих сайтов тоже не отстает. Например, сервис видео YouTube удаляет практически все видео, поступающие из Ирана с демонстрацией и свидетельствующей о жестких действиях полиции.
Ну, безусловно, Марк, Иран сегодня будет в центре внимания, но к каким еще событиям мы сегодня обратимся?
Уже в 12 часов в программе «Свобода в полдень» рассказ о том, как в Москве пройдет акция в поддержку городского референдума, на который его инициаторы хотят вынести в том числе и вопрос о возвращении выборов мэра города. Правда, делают они это не в прямой форме, поскольку действительно вопрос о выборах мэра не подвластен московским властям, поэтому предлагается сделать... Вот что они предлагают вынести на голосование, не лобовой вопрос, выбирать мэра или нет, а предложить Мосгордуме выйти на федеральный уровень с такой законодательной инициативой. Ну, пока непонятно до конца судьба московского референдума, будет он разрешен или нет, прокуратура против, Мосгорсбирком вроде бы нет, тем не менее сторонники этой инициативы продолжают проводить митинги в центре города. Кроме этого, Совет Федерации в приоритетном порядке сегодня рассмотрит исправленный Госдумой закон о сделках с правосудием, и в Москве будет рассмотрен первый иск с требованием компенсации материального и морального ущерба от одного из пострадавших в результате стрельбы в супермаркете на юге Москвы, открытой милиционером Денисом Евсюком.
Спасибо, Марк. Я напомню, что в прямом эфире был мой коллега Марк Рутов с анонсом событий, которые сегодня появятся в эфире Радио Свобода. В Москве 8:45. Новости на Радио Свобода.
Радио Свобода. Новости.
Россия и Беларусь достигли соглашения по молочной проблеме, заявила российский министр сельского хозяйства Елена Скрынник. В Тегеране, как ожидается, сегодня вновь пройдут массовые митинги как оппозиции, так и сторонников действующего президента. Суд в Москве сегодня впервые рассмотрит иск человека, раненого милиционером Денисом Евсюковым, устроившим стрельбу в торговом центре. Это была краткая сводка новостей на радио «Свобода». В 10 часов 7 минут слушайте программу «Грани времени». Визит в Россию президента Ирана Ахмадинеджада в момент острой конфронтации на родине обсуждает президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский. Вы слушаете «Время свободы», а я вновь приветствую в прямом эфире в нашей студии нашего обозревателя прессы Валерию Шабаеву. Доброе утро, Валерия.
Доброе утро, Лейла.
Очередной обзор прессы. Что вас на этот раз заинтересовало? Какая публикация привлекла внимание?
Тут не одна публикация, а целый ряд публикаций. Это тема просто
на
сейчас.
На одну тему, да?
Да, тема одна и та же. Это итоги саммита ШОС, ну и, в общем, саммита БРИК тоже. Все в одном флаконе. Об этом сегодня очень много пишут газеты.
И наша программа тоже к этой теме уже обращалась.
Ну, а куда ж деваться? Самыми беспроигрышными темами всех встреч в рамках ШОС всегда были борьба с терроризмом, наркотрафиком и организованной преступностью. Об этом сегодня пишет «Коммерсант». И вчера тоже лидеры шестерки их затронули, подписав конвенцию против терроризма, утвердив положение о политико-дипломатических мерах и механизмах реагирования ШОС на ситуации, ставящие под угрозу мир, безопасность и стабильность в регионе. Однако мировой финансовый кризис скорректировал традиционную повестку саммита ШОС. Еще до его начала, в смысле не кризиса, а саммита, помощник российского президента Сергей Приходько сообщил, что Москве хотелось бы расширить взаимодействие в рамках шестерки по борьбе с последствиями кризиса. Дмитрий Медведев настойчиво развивал вчера эту тему, стараясь увлечь ею сначала своих коллег по ШОС, а затем и по БРИК. И говорил Дмитрий Медведев о необходимости укреплять мировую валютную систему за счет укрепления не только доллара, но и резервных валют. Вот наднациональная валюта могла бы, по мнению Дмитрия Медведева, послужить средством для такого укрепления. Ну и слова эти нашли живейший отклик у президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, который поддержал своего российского коллегу. Вот «Известия» на эту тему пишут, что действительно вот теперь может появиться единая валюта, наднациональная валюта, простите, собственная валюта расчетов, подобная той, которая в свое время существовала в Европе до появления евро, это был ЭКЮ, не исключает издание, что вот эта валюта станет альтернативой доллару и евро. Но «Коммерсант» вот эти вот ожидания не разделяет, и, судя по всему, не очень их разделяют участники ШОС, за исключением тех, которых я уже упомянула. Как раз вот лидеры не самых благополучных стран шестерки не стали развивать предложенную господином Медведевым тему. Киргизский президент Курманбек Бакиев выразил беспокойство по поводу ситуации в Афганистане. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон резко сузил круг проблем, которые должны рассматриваться ШОС, и привлек внимание к ситуации в его стране, говорил о том, что Таджикистану необходима помощь. Китайский лидер Ху Цзиньтао в своей речи дипломатично промолчал по поводу ремонта мировой финансовой архитектуры и не сказал ничего о новой резервной валюте. Зато товарищ Ху неожиданно сообщил, что его страна предоставит странам ШОС в виде кредитной поддержки сразу 10 миллиардов раскритикованных, вот как раз предыдущими ораторами, долларов. Ну, правда, «Коммерсант» уточняет, что в российской делегации пояснили, что речь идет не о кредите, а о выделении Китаем 10 миллиардов долларов на различные экономические проекты в рамках ШОС. Ну и, в конце концов, в итоговой декларации саммита продвигаемая Москвой идея модернизации финансовой архитектуры, так же, как и новая резервная валюта, не были упомянуты ни разу, хотя мировому экономическому кризису там посвящено целых 2 абзаца.
Спасибо, Валерия. Встретимся вновь через полчаса в прямом эфире. Я напомню, что сейчас в нашей студии на Радио Свобода была наш обозреватель Валерия Шабаева и рассказала нам о том, что российские газеты пишут о саммите ШОС и БРИК, которые 2 этих саммита завершились накануне в Екатеринбурге. Вы слушаете «Время свободы». Сегодня вечером в Московском доме музыки состоится концерт Людмилы Голубь, пианистки, органистки, хорошо известной как в России, так и за рубежом. В Светлановском зале прозвучат редко исполняемые в России сочинения Иоганна Себастьяна Баха и Сезара Франко. Накануне концерта с Людмилой Голубь встретилась Тамара Леленкова.
Людмила Голубь выступает на крупнейших концертных площадках не только Москвы и Петербурга, но и в самых знаменитых соборах Европы – Святого Павла в Лондоне и Нотр-Дам в Париже. В ее репертуаре сочинения для органа самых разных эпох – от Иоганна Себастьяна Баха до Эдисона Денисова. Нынешний концерт называется «13 хоралов». И я попросила Людмилу Голубь рассказать об идее, легшей в основу программы.
В концерте в первом отделении прозвучат хоралы Баха. Сначала прозвучат юношеские, ранние хоралы Баха, потом из центрального раздела творчества Баха, из органной книжечки. И в конце отделения я сыграю несколько самых поздних, это лейпцигские хоралы, написанные в последние годы, и закончу последним сочинением Баха. «Я пред троном твоим», так говорят, что смерть настигла Баха в тот момент, когда вот он занимался этим сочинением.
Слышен возраст в этих хоралах?
Ну, я думаю, что в какой-то степени, да, поздние сочинения Баха все-таки другие. Особенно самые последние, вот они уже где-то там, за горизонтом.
Рассказ о концерте «13 хоралов», который сегодня состоится в Московском доме музыки, продолжает Людмила Голубь.
А вот что касается второго отделения концерта, я буду исполнять три хорала для большого органа. Вот так называется цикл Сезара Франко. Это совсем другая форма. Эти хоралы – это такие небольшие симфонические поэмы для органа, можно сказать так. Они очень значительные, они по форме напоминают какую-то огромную поэму. И по времени каждый из хоралов достаточно продолжительный, там 10-15 минут как минимум длится вот это сочинение.
Вы так построили программу, что сначала будет звучать музыка Баха, а потом музыка Франко. Это не опасно? Потому что, как правило, наиболее сильные произведения оставляют на потом в концертах. Вы делаете наоборот. Достаточно ли Франк хорош, чтобы стоять рядом с Бахом?
Ну, вообще, на самом деле, Франк замечательный композитор. Ну, еще в 20 веке был Оливье Мессиан. А, в общем-то, такого композитора-органиста вот рядом с Бахом поставить, вот кроме Франка, пожалуй, больше нет. И эти сочинения, вот эти три хорала, это вот вершина творчества Франка, которые написаны в конце жизни, это его последнее сочинение. Но я считаю, что это шедевр, и их можно поставить рядом с Бахом.
Это был фрагмент одного из трех хоралов для большого органа Сезара Франко. Моя собеседница – органистка Людмила Голубь.
Насколько я знаю, вы за этим органом в Московском доме музыки присматриваете?
Я считаю, что вы просто органистка этого органа.
Что значит органистка этого органа? Вы к нему приписаны каким-то образом?
Ну, каким-то образом, да. Должен быть человек, который играет на органе. Потому что инструмент, который не используется постоянно и регулярно, он умирает. То есть на органе нужно играть постоянно.
Чем этот орган отличается от остальных? Это современный орган. Его возможности каковы?
Возможности его очень велики. Это такой современный, сильно продвинутый инструмент. В нем замечательный совершенно компьютер для того, чтобы запоминать регистровки. Кроме того, достаточно большой набор регистров здесь. Более 80 регистров. Это один из самых больших, по-моему, самый большой орган в России. Я считаю, он очень хорошо вписан в эту акустику. Он звучит мягко и в то же время очень полно. И очень интересные есть здесь регистры. Ну, в частности, один регистр под названием «Vox Palei» – «Голос кита». Этот «Голос кита» – я впервые услышала этот регистр на органе Кёльнского собора. Вот у меня это произвело сильнейшее впечатление. Я спросила органостроителя, они взяли в Москве нам сделать такой регистр. Он засмеялся и сказал, ну что ж, для вас ничего невозможного нет. Вот этот «Голос кита» имеется.
Послушать 13 хоралов в исполнении Людмилы Голубь на большом органе Московского дома музыки можно будет сегодня вечером в Светлановском зале. Тамара Леленкова, Радио «Свобода», Москва.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве прошло несколько акций протеста сторонников Народно-демократического союза Михаила Касьянова. Участники информационных пикетов выступили под лозунгом «Хватит кризисов за счет народа». Аналогичные акции состоялись еще более чем в 40 регионах России, рассказывает корреспондент «Радио Свободы» Максим Ярошевский.
У памятника Тургеневу на Чистых прудах в 7 вечера началась самая главная из столичных акций Народно-демократического союза. Всего по городу состоялось 5 пикетов. На последнюю по счету пришли около 25 активистов и членов РНДС. Они сразу растянули баннеры «Хватит кризисов за счет народа, пора менять систему» и плакаты «Выход из кризиса, досрочные выборы, чиновники экономят на гражданах». Прохожим раздавали спецвыпуск газеты «Другой взгляд», говорит член Народно-демократического союза Александр Нычкин.
Самое страшное в этой ситуации, что власть скрывает истинное положение дел. То, что сейчас пытается нам показать, что кризис как бы уже преодолен, мы уже достигли дна и от него оттолкнулись. От болот нельзя оттолкнуться, потому что отталкиваясь от болота, погружаясь еще глубже. Вот в чем ситуация.
По мнению сторонников экс-премьера, нынешняя власть обдуривает свой народ, рассказывает член молодежного отделения Народно-демократического союза Мария Никонова.
На мой взгляд, действительно обдуривает и в открытую обдуривает, а делает, ну, потому что у них свои интересы, совершенно не соприкасающиеся с интересами народа.
Каким образом обдуривают?
Ну, например, можем ли мы проконтролировать бюджет и как-то влиять на статьи, по которым будут производиться траты? Нет, конечно, это совершенно закрытые темы, грубо говоря.
Как можно изменить ситуацию?
Повлиять на чиновничество, чтобы оно было более открыто к народу, чтобы был какой-то диалог, потому что сейчас этого нет.
Добавляет член Президиума Народно-демократического союза Муса Седаев.
На мой взгляд, власть считает, что все, что государство зарабатывает, весь бюджет, все деньги, они считают, что все это их деньги. То есть фактически приходим к диктатуре. Власть не хочет очередной раз слушать мнение народа. Они ничего не хотят. Рост цен, проблемы, везде обман. Кроме обмана лжи, фактически сейчас, в данный момент, ничего власть не выдает.
Информационный пикет Народно-демократического союза продлился час и прошел без каких-либо эксцессов. Такие же акции состоялись еще более чем в 40 регионах России. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
В 14 часов 7 минут слушайте программу «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Почему в современном искусстве нет красоты? Эссе Бориса Парамонова. Переслушивая «Свободу. Судьба Осипа Мандельштама». Памяти историка Юрия Ольховского. Культурная панорама и новые музыкальные записи. Вы слушаете «Время свободы», и вот о чем мы с вами поговорим в следующие полчаса. Сегодня Совет Федерации одобрит закон о так называемой сделке с правосудием. Объем промышленного производства в России в мае сократился на 17,1%. Экономическая панорама с Сергеем Сининским. Последний роман Германа Садулаева «Таблетка» вошел в шорт-лист премии «Национальный бестселлер» и стал одним из лидеров книжных продаж. В Москве 8 часов 30 минут. Новости на Радио Свобода.
Радио Свобода. Новости.
Коротко о главных событиях. Россия и Беларусь достигли соглашения по молочной проблеме, заявила российский министр сельского хозяйства Елена Скрынник. По ее словам, спор вокруг запрета на ввоз в Россию белорусской молочной продукции урегулирован. Временно будет сокращен импорт сухого молока из Беларуси и увеличены поставки творога, сыра и масла. В Дербентском районе Дагестана неизвестные обстреляли автомобиль сотрудника милиции, сообщает Интерфакс. В машине находились также двое маленьких детей милиционера. Они получили пулевые ранения. Дети доставлены в больницу. Ведется поиск преступников. В поселке Светлогорье, Приморский край, прошло рабочее заседание по возобновлению работы комбината «Русский вольфрам». В нем принимали участие губернатор Приморского края Сергей Даркин и полпред президента в Дальневосточном округе Виктор Ишаев. Суд в Москве сегодня впервые рассмотрит иск человека, раненого милиционером Денисом Юсюковым, устроившим стрельбу в торговом центре. Истец получил два ранения, ему предстоит сложная операция, он требует от городских властей компенсацию в 5 миллионов рублей. Российско-китайское сотрудничество и ядерная программа КНДР будут обсуждаться на встрече в Москве лидеров России и Китая Дмитрия Медведева и Ху Цзиньтао. Сообщается, что одной из тем переговоров станет возможность использования национальных валют России и Китая во взаимных расчетах. Соединенные Штаты пока не приняли окончательного решения по вопросу о размещении объектов противоракетной обороны в Европе, сообщил заместитель министра обороны США Уильям Лин. Выступая на слушаниях в Сенате, он сказал, что план, предложенный администрацией прежнего президента Джорджа Буша и вызвавший резкое недовольство России, является лишь одним из вариантов. В Тегеране прошли массовые митинги, на улице вышли сторонники как оппозиции, так и действующего президента Ирана Махмуда Ахмадинежада, сообщают иранские СМИ. МИД Ирана запретил аккредитованным в стране иностранным журналистам освещать эти события. Ожидается, что сегодня уличные акции возобновятся.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Я напомню, дорогие радиослушатели, что сегодня мы спрашиваем у вас, считаете ли вы, что преступнику следует смягчать наказание, если он активно сотрудничает со следствием. Я напомню, телефон прямого эфира 8 800 200 2212. Этот телефон бесплатный для жителей всех регионов России. Звоните уже минуты через три, мы с вами сможем пообщаться в прямом эфире, вы сможете поделиться своим мнением по этому поводу. Сегодня Совет Федерации одобрит закон о так называемой сделке с правосудием, согласно которому для обвиняемых, соглашающихся сотрудничать со следствием, приговор может быть смягчен, а положенный им по закону срок сокращен в два раза. Андрей Похмелкин, адвокат и кандидат юридических наук, не поддерживает принятие этого закона, о чем он рассказал в интервью нашему корреспонденту Веронике Баде.
Оценивая принятие любого закона, мы должны понимать, на какую социальную и правовую реальность этот закон ляжет. Так вот, социальная и правовая реальность такова, что этот закон, как и, впрочем, много других внешне позитивных законов, может использоваться только с точки зрения дополнительной возможности вымогательства, усиления давления правоприменительных органов на гражданское общество в целом и на каждого гражданина в отдельности. Поэтому, в принципе, принятие подобных законов в наших политических, социальных и правовых условиях, на мой взгляд, является неприемлемым. Какими бы благими намерениями ни руководствовался законодатель при этом.
Как вы полагаете, а почему именно в российских условиях этот закон может привести к таким негативным последствиям?
А потому что в российских условиях нет нормальной правовой системы, которая бы основывалась на независимости судей, на независимости органов обвинительной власти, и на реальных возможностей, скажем так, любого человека, оказавшегося в сфере уголовного преследования, защищать свои права. Ситуация очень простая. В нормальных цивилизованных правовых условиях человеку предлагается сделка, которая гарантирует ему неприкосновенность по каким-то вопросам и применение к нему минимальных санкций. У нас же это будет выглядеть так. Вот мы тебя обвиняем вот в таком-то преступлении, ты обязан в нем сознаться, иначе мы тебя обязательно посадим по гораздо более серьезной статье, не имея для этого никаких оснований. И эта угроза будет абсолютно реальна.
Но, тем не менее, здесь-то речь идет о смягчении наказания тем, кто сотрудничает со следствием.
Понимаете, а если человек не виноват, в принципе? Ему говорят, сотрудничай с нами, признай свою вину в том, в чем ты не виноват. И тогда мы облегчим твою участь. Иначе мы тебя обвиним в гораздо более тяжком преступлении, и ты будешь осужден. То есть в наших условиях все перевернуто с ног на голову.
А какова мировая практика в этом вопросе? Известно ли вам, как в других странах действует подобное законодательство?
Мне известно, что оно действует достаточно эффективно. Что оно позволяет, например, получать доказательства мафиозной деятельности, организованной преступности. Она получила широкое распространение в Соединенных Штатах Америки, насколько мне известно. Но я еще раз повторю, что то, что хорошо немцу, то русскому смерть. Мировая практика считает, в общем, такие правовые институты вполне оправданными. Но опять же, мы должны исходить из того, в каких конкретных политических, социальных и правовых условиях эта практика осуществляется. У нас она будет искажена и исковеркана.
Это был материал Вероники Баде. Она брала интервью у Андрея Похмелкина, адвоката и кандидата юридических наук. Считаете ли вы, что преступнику следует смягчать наказание, если он активно сотрудничает со следствием? Напомню, телефон прямого эфира 8 800 222 12. Ну а сейчас я хочу зачитать несколько сообщений от наших радиослушателей. Например, Татьяна считает, что таким преступникам, как Буданов и Евсюков, смягчать наказание никак нельзя ни в коем случае. А Борис считает, что можно смягчать, если суд является независимым. Ну, а сейчас до нас дозвонился Александр из Санкт-Петербурга. Доброе утро, Александр.
Доброе утро.
Как вы считаете, можно смягчать наказание или нет, если преступник сотрудничает со следствием?
Ну, если мы говорим о том законе, который будет обсуждаться в Думе, да, то мне кажется, он мог бы быть полезен именно в раскрытии тяжких преступлений, вот как коррупция, торговля и распространение наркотиков, заказные убийства. Обычно здесь следствие часто застревает в начале всей преступной цепочки. Если такой человек поможет ее раскрыть до конца, то почему бы ему не пойти навстречу? Надо тут понимать, что чем выше ставки в таком деле, тем больше уступов и снисхождений могут быть. Если, конечно, мы хотим раскрыть всю цепочку. Но пусть это будет не сделкой, а называться контрактом с правосудием, где должны быть прописаны обязательства, гарантии защиты для преступника, вплоть до условий содержания в тюрьме, если надо, понадобится защита его семьи, как вот и защита свидетеля. Ну, вот так это, так сказать, не просто тяжкие преступления, а особо тяжкие, и если мы их раскроем до конца, это будет полезно для любого общества. Спасибо.
Это было мнение Александра из Санкт-Петербурга. А сейчас мы узнаем, что думает по этому поводу Павел из Екатеринбурга. Доброе утро, Павел.
Доброе утро, господа.
Считаете ли вы, что преступнику следует смягчать наказание, если он сотрудничает со следствием?
Для сотрудничества, совершения сделки или контракта нужно иметь два субъекта, свободных субъекта, которые могут принимать решения. То есть человек, который считается преступником, и суд. Ни того, ни другого свободных субъектов нет. Таким образом, оснований для совершения сделки нет. Вот когда будут свободный суд и свободный человек, который может принимать решение, это вот передо мной же говорили, отмечали элементы этого дела.
Ваше мнение нам понятно, Павел, спасибо. А сейчас мы переходим к следующему звонку. Это Николай из Новокузнецка. Доброе утро, Николай.
Здравствуйте.
Что вы думаете по этому поводу? Все-таки следует идти на контакт с преступниками и смягчать им наказание, если они готовы сотрудничать со следствием?
Да, надо преступникам делать скидки за сотрудничество с милицией. На практике так уже делается. Иначе нам с преступностью в стране никогда будет не справиться.
Спасибо, Николай. Ну, а сейчас я хочу прочитать также несколько сообщений, которые пришли от наших радиослушателей. Константин считает, что не привел бы новый закон к усилению коррупции. Это его опасение по поводу принятия закона сделки с правосудием. Ну, а сейчас я опять приветствую в нашей студии нашего обозревателя прессы Валерию Шабаеву. Она только что пришла к нам в прямой эфир. Валерий, я, насколько уже я помню из наших предыдущих с вами разговоров, из предыдущего обзора прессы, сейчас будет тема тоже, которая имеет отношение, в общем-то, к той теме, которую мы сегодня затрагиваем в программе, и вот только что общались с нашими радиослушателями, это тоже тема правосудия, и вообще сейчас будем говорить о тех бесчинствах, да?
Которые... Да, бесчестие мундира, да. Это так сегодня озаглавлено редакционный комментарий. Комментарии в газете «Ведомости». Сотрудник Следственного комитета при прокуратуре Александр Мас в январе, будучи в пьяном состоянии за рулем автомобиля без номеров, насмерть сбил на пешеходном переходе Софью Федорову и скрылся. Был задержан очевидцами. Во время расследования дело уволен из СКП. На днях получил 2 года условно. Было учтено признание вины и раскаяние, а также материальная помощь родственникам жертвы. Подсудимые сотрудники прокуратуры, милиции, армии, государственные чиновники среднего и высшего звена, а также их родственники, нередко получают мягкие наказания или вовсе уходят от ответственности, пишут «Ведомости». Напоминает издание дело Александра Иванова, сына Сергея Иванова, в тот момент министра обороны, который также насмерть сбил женщину. Дело было закрыто за отсутствием состава преступления и недоказанностью вины. В Новосибирске сотрудник ГАИ Александр Бугурнов, задержавший работника прокуратуры, управлявшего машиной в нетрезвом состоянии, был за это осужден на 4 года условно и уволен из милиции. Пришлось 3 года судиться, чтобы добиться оправдания и восстановления на работе. Коррупционные дела также нередко заканчиваются ничем. Что там коррупция? Бывший депутат Единоросс Законодательного собрания Пермского края Игорь Пастухов, осужденный в 2006 году за педофилию, в этом году вышел досрочно на свободу. Круговая порука. одна из основ функционирования органов власти и принуждения в их нынешнем виде. Реальное наказание за преступление их представитель получает только если чем-то навредил своим или если существует политическое решение сверху. Это порой оправдывается честью мундира. Более точное объяснение связано с распределением благ, монетизацией власти, которой обладает то или иное профессиональное сообщество. Деньги у представителей власти есть в том числе и потому, что они остаются у власти и могут распоряжаться ею как угодно. Уголовное наказание имеет три цели: возвращение пострадавшему обществу чувства справедливости, исправление осужденного и предупреждение новых преступлений. Сколько случаев отмазывания мы просто не знаем, поскольку они остаются непубличными. Эта практика – прямое поощрение безнаказанной преступности среди правоохранителей. Чем больше денег, тем больше людей ты можешь безнаказанно сбить. Что делать? Нет сомнений в том, что безнаказанность людей, находящихся на службе у государства, наносит государству огромный репутационный ущерб, продолжает издание. Если люди, поставленные защищать закон, сами нарушают закон, они совершают особо тяжкое преступление против государства. В прессе и интернете уже звучат предложения удваивать наказание для нарушающих закон милиционеров. Законодательно это можно закрепить так: применять и не только к милиционерам, но и к остальным облеченным властью сотрудникам государственных органов не только конкретную статью по составу преступления, но и статью об измене родине. Этот риск должен быть известен служащему при поступлении на работу, прописан в договоре или присяге. Если ты нарушил закон, ты не только убил, украл или взял взятку, ты еще и родине изменил. Наверное, можно придумать и другой правовой механизм. Нынешний сюрреализм не может продолжаться бесконечно. Закон не может быть мягче к чиновникам, чем к остальным гражданам. Правоохранители, которые могут безнаказанно нарушать закон, это для кино. Ну и ведомости еще обращают внимание вот на аспект, что же родственники вот этой Софьи Федоровой, а они сейчас сомневаются, а протестовывать ли решение по делу Александра Маза. Ну, логика понятная: погибшего не вернешь, зачем ломать жизнь человеку, вот он и денег дал, то есть примирение до суда. Но тем не менее, при всем уважении к решению родственников, эта практика, по мнению ведомостей, выглядит абсолютно порочной. Так что вот такая тема сегодня поднята в издании, и тема действительно очень серьезная. К сожалению, очень часто приходится возвращаться к подобным сюжетам вот и в наших обзорах прессы, и, соответственно, в газетах тоже.
Ну, а я добавлю к вашему рассказу, что сегодня суд в Москве впервые рассмотрит иск человека, раненого милиционером Денисом Евсюковым, устроившим стрельбу в торговом центре. И также в нашей программе в последнем часе будет интервью с Игорем Труновым, который представляет интересы пострадавших в этом деле. Спасибо, Валерия. Я напомню, что в прямом эфире была наш обозреватель прессы Валерия Шабаева. Сейчас в Москве 8 часов 45 минут. Краткая сводка новостей на Радио Свобода.
Радио Свобода. Новости.
Россия и Белоруссия достигли соглашения по молочной проблеме, заявила российский министр сельского хозяйства Елена Скрынник. В Тегеране, как ожидается, сегодня вновь пройдут массовые митинги как оппозиции, так и сторонников действующего президента. Суд в Москве сегодня впервые рассмотрит иск человека, раненого милиционером Денисом Евсюковым. Российско-китайское сотрудничество и ядерная программа КНДР будут обсуждаться на встрече в Москве лидеров России и Китая. Соединенные Штаты пока не приняли окончательного решения по вопросу о размещении объектов противоракетной обороны в Европе, сообщил заместитель министра обороны США Уильям Лин. Министерство иностранных дел Грузии заявило, что прекращение работы миссии ООН в зоне грузино-абхазского конфликта может привести к вспышке насилия в регионе. Парламент Латвии одобрил значительное сокращение бюджетных расходов почти на миллиард долларов. Это была краткая сводка новостей на Радио Свобода.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru.
Вы слушаете «Время свободы». Объем промышленного производства в России в мае сократился на 17,1% к уровню мая прошлого года, сообщила Федеральная служба статистики. Для сравнения, в апреле и в марте падение составило 16,9% и 13,7% соответственно. Сокращение промышленного производства в России в мае стало максимальным за последние 13 месяцев. О других экономических новостях расскажет Сергей Сининский.
Объем ипотечного кредитования населения в первом полугодии сократится в России почти в 6 раз к уровню 6 месяцев прошлого года и составит 52 миллиарда рублей, прогнозирует министр регионального развития Виктор Басаргин. По текущему обменному курсу это менее 1 миллиарда и 700 миллионов долларов. Производство в России легковых автомобилей сократилось в мае на 64% к уровню мая прошлого года, сообщила Федеральная служба статистики. Выпуск грузовых автомобилей сократился на 72%. В целом, за первые 5 месяцев 2009 года в России было выпущено 230 тысяч легковых и 32 тысячи грузовых автомобилей. Американская корпорация General Motors, проходящая процедуру банкротства, продает принадлежащую ей шведскую автомобильную компанию Saab, объем долгов которой достиг почти 1,5 миллиарда долларов. Предварительное соглашение о продаже Saab General Motors подписала с небольшой шведской компанией Koenigsegg, производителем дорогих спортивных автомобилей. Стороны не раскрывают объем сделки, которую планируется завершить к концу сентября этого года. Известно, что она предполагает использование кредитов Европейского инвестиционного банка на 600 миллионов долларов под гарантии правительства Швеции. Компания Koenigsegg была основана в 1994 году, и сегодня в ней работают всего 45 человек. В течение года Koenigsegg выпускает 18-20 легковых автомобилей, каждый из которых стоит более 1 миллиона долларов. В странах Европейского Союза объем продаж легковых автомобилей сократился в мае на 4,9% к уровню мая прошлого года. Это минимальное падение с начала нынешнего года, сообщила Европейская ассоциация автопроизводителей. При этом в Германии объемы продаж, наоборот, выросли на 40%, а во Франции на 12%, благодаря государственным дотациям покупателям новых и относительно недорогих автомобилей. Продажи в Великобритании упали в мае на 25%, а в Испании на 39%.
Экономическую панораму представил Сергей Сининский. В эфире «Время свободы». Последний роман Германа Садулаева «Таблетка» вошел в шорт-лист премии «Национальный бестселлер» и стал одним из лидеров книжных продаж. Его первая повесть «Я чеченец» также пользовалась большим успехом. Герман Садулаев родился в селении Шали Чечено-Ингушской АССР в 1973 году. Отец – чеченец, мать – терская казачка. Живет и работает в Санкт-Петербурге. На днях Герман Садулаев вернулся из Чечни и поделился своими впечатлениями со слушателями «Радио Свобода».
Герман, вы недавно вернулись из Чечни. Скажите, то, как рисуют республику, скажем, западные журналисты, очень многие российские, что там тоталитарный кошмар, мрачная диктатура и контроль за всеми сферами жизни. Действительно есть такое ощущение?
Такой атмосферы, в принципе, не чувствуется. Я не видел там, чтобы присутствовал тотальный контроль над всеми сферами жизни. Зачастую он декларируется, но не осуществляется. Как, допустим, давно уже предпринимаемые, но до сих пор безуспешные попытки дисциплинировать чеченских женщин. Это еще пытались сделать и Дудаев, и Масхадов, и у них ничего не получилось, у Кадырова тоже ничего не получилось. Заставлять их носить косынку или как-то очень скромно одеваться, все бесполезно. Конечно, там одеваются не так, как в больших городах в России, да, там не встретишь женщин в мини-юбках и так далее, да. Но, с другой стороны, полный хиджаб тоже не встретишь. Никакие угрозы ни на кого не действуют.
Рамзан Кадыров пытается, насколько я понимаю, вести борьбу с употреблением алкоголя. Насколько он успешен в этом своем начинании?
В административном смысле вполне успешен, потому что алкоголь изъят из продажи фактически. По республике ограничена продажа алкоголя 2 часами с утра. В некоторых районах алкоголя нет вообще. Но тут дело в том, что большая часть молодого поколения сверстников Рамзана Кадырова, они уже сами самостоятельно отказались от употребления алкогольных напитков ввиду своей приверженности и строгому следованию исламу. А что касается старшего поколения, то оно продолжает употреблять и покупая по спекулятивным ценам этот алкоголь, завозимый из соседних республик. Но во всяком случае ничего такого, как публичные порки на площадях, пьяниц этого я не заметил.
Безработица, да, по некоторым данным она доходит до 70% в Чечне. Она ощущается очень сильно. Вы общались там со своими знакомыми, наверное, видели, как устраиваются дети ваших ровесников.
Недостаток рабочих мест, особенно для молодежи, ощущается. Не все могут найти применение своим силам и талантам в республике. Именно этим обусловлена миграция. Многие чеченские юноши и девушки выезжают за пределы республики, скорее не из-за тоталитарного режима и не из-за репрессий, да, а просто для того, чтобы найти применение своим способностям. Не сказать, что нет совсем никакой работы. Потому что масштабное строительство, которое ведется, сейчас я говорю не о государственном, общественном строительстве, я говорю о частном строительстве, да, потому что каждый чеченский семьянин, каждый молодой человек, входящий в семейную жизнь, считает своим долгом построить дом. Естественно, он не может это делать самостоятельно, поэтому рабочие строительных специальностей, отделочных специальностей, электрики, газопроводчики, водопроводчики, это все чрезвычайно востребовано. Но если человек хочет найти себе применение в какой-то более, может быть, интеллектуальной работе, да, или по какой-то узкой специальности, по какой-то квалификации, то здесь, конечно, да, приходится уезжать. Ну и, конечно, это всем известная коррупционная система, согласно которой за занятие любой должности в государственных органах или в каких-то крупных структурах нужно платить входную плату, и это ужасно, потому что многие очень талантливые юноши и девушки, чьи семьи не имеют денег для этого взноса, оказываются вне игры.
Это было интервью с писателем из Чечни Германом Садулаевым. Этот час утренней информационной программы «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Польши. Известных политиков во всех странах мира соперники и общественность упрекают в сотнях самых разных грехов и оплошностей, в том числе в неумении связно и грамотно излагать собственные мысли на родном языке, не говоря уже о других языках. О том, насколько хорошо знают иностранные языки польские политики, в какие смешные ситуации они порой попадают и какой пример подают согражданам, рассказывает Алексей Диковицкий.
Знание, а скорее незнание местными политиками иностранных языков – одна из излюбленных тем польских средств массовой информации, тем более, что сами политики постоянно дают для этого повод. Вот, например, что случилось во время прошлогоднего визита в Варшаву тогдашнего госсекретаря США Кондолизы Райс. Ее приветствовали президент Лех Качинский и премьер Дональд Туск. Когда Туск обратился к госпоже Райс по-английски, Качинский вдруг рассмеялся.
Позволи вам, пане президенте, же вернуться до нашего...
Господин президент, позвольте мне обратиться к нашей приятной и важной гости. Добро пожаловать, госпожа госсекретарь. Мы очень рады приветствовать вас сегодня. После этого присутствующие в зале дипломаты и политики несколько смутились, а президент позже объяснял в интервью одной из газет, что, дальше цитата, «Меня очень смешит, когда кто-нибудь, кто слабо знает английский, вдруг бросается говорить на этом языке. А вообще рассмешило меня то, что премьер не признает принятого во всей Европе правила. Президент всегда выступает с речью перед премьером». Конец цитаты. А что другие политики? Бывший премьер-министр Казимир Марцинкевич прославился брошенным по-английски в молодежном стиле с соответствующими жестами и восклицанием «Да, да, да».
Yes, yes, yes.
Сказано это было на серьезной пресс-конференции, причем все знали, что с английским у экс-премьера, что называется, слабовато. Вот фрагмент его выступления на этом языке. Даже те, кто сами плохо знают английский, наверняка определят, как нелегко Марцинкевичу даются фразы на этом языке.
Today's hopes of many Europe-oriented politicians are deposited in the hands of the German presidency, and there is no doubt Chancellor Merkel is doing a great job.
Польские средства массовой информации нередко используют журналистские провокации. Звонят, например, депутатам парламента и начинают говорить с ними по-английски, представляясь иностранными корреспондентами. Не всегда это выходит, ведь можно нечаянно дозвониться, например, до депутата профессора Тадеуша Явинского, который владеет аж 15 языками, или бывшего спикера Марка Боровского. Он также свободно разговаривает на нескольких языках. Вот пример такой провокации сотрудников журнала «Впрост». Добрый день, меня зовут Марко Утрехт, я голландский журналист и хотел бы попросить вас оценить первые несколько недель чешского председательства в Евросоюзе, ведь посткоммунистическая страна впервые выполняет такую функцию в ЕС. Да, первые несколько недель были очень трудными для чешского председательства, для наших чешских друзей. Они столкнулись с проблемой газового кризиса и проблемами в секторе газа. Однако Боровский и Явинский – это скорее исключение. Как оказалось, из 460 депутатов низшей палаты польского парламента, Сейма, на курсы английского языка ходят только 31. Что касается знания иностранных языков обыкновенными поляками, то, по данным двухгодичной давности, 55% жителей страны не знают никаких языков, кроме родного. Наиболее популярными языками из тех, которые поляки знают, остаются английский и русский. Ими владеет примерно каждый пятый житель страны. Третье место занимает язык западных соседей Польши – немецкий. Традиционно слабое знание иностранных языков обнаруживается у людей старшего поколения, в то время как среди студентов хотя бы один язык знают целых 90%. Это во многом еще наследие коммунистического времени с его ограниченными возможностями перемещения и практически изоляцией Польской Народной Республики от других стран. Интересно, что над собственным незнанием языков поляки очень часто смеялись в те времена и смеются теперь, прежде всего в кино. Вот фрагмент одной из наиболее популярных комедий эпохи Польской Народной Республики «Мишка», в которой высмеиваются парадоксы того времени. В аэропорту диктор сначала просит запоздавшего пассажира пройти на посадку по-польски, а затем, набрав в рот что-то вроде галушек, говорит то же самое по-английски для того, чтобы иметь лучший акцент. Однако сейчас в Польше уже другие времена. Поляки массово путешествуют, границ нет. Знаком времени может быть и то, что с нового учебного года в польских гимназиях обязательным станет изучение не одного, а двух иностранных языков.
Это был материал Алексея Диковицкого. В 11 часов 7 минут слушайте программу «Время гостей. Суды и независимое правосудие. Нужно ли радикально менять судебную систему?» В студии советник председателя Конституционного суда России профессор Тамара Морщикова, член гильдии судебных репортеров Константин Катанян, ведущая Анна Качкаева. Вы слушаете «Время свободы». Вот главная тема следующего часа. Экзамены закончились, а проблемы нет. Сегодня в Москве пройдет пикет независимой гражданской инициативы за отмену обязательного ЕГЭ. На днях в Праге завершился международный писательский фестиваль. Сегодня будет рассмотрен первый иск от одного из пострадавших по делу Евсюкова.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Что делает людей счастливыми? Результаты Гарвардского проекта, который длился 72 года.
Комментарии экспертов.
Джеффри Гедмин о том, что не нравится иранцам.
В блогах «Свободы».
Корреспондент «Радио Свобода» и блогер Сергей Хазов описывает нравы Самары.
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9760, 12005, 17560. Свободный информационный.